Друзья, товарищи, господа, вы на канале Insider Life. С вами Андрей Захаров, и это передача «Прослушка». Передача о расследованиях и о тех, кто их делает. Когда-то было стримом, скоро мы к этому формату вернемся, пока еще в записи. И сегодня вот такая классическая прослушка, где будет много и о самой фактуре, о том, что журналисты находят, причем разные фактуры, но и о том, о форме, и о том, как журналисты приходят к тому, что в итоге у них получается. Сначала с Тимуром Олевским из «Инсайдера», моим коллегой, будем говорить про, с одной стороны, очень актуальную заметку, актуальное расследование, связанное с выборами в Армении и про российского кандидата, который буквально, судя по всему, получает деньги от России. А с другой стороны, там удивительный генезис заметки, которую авторы, судя по всему, писали 10 лет, и там еще год назад ее бы никто не заметил. А теперь ее комментируют там на уровне, на самом высоком уровне. А потом с Ирой Красовой из «Новой газеты Европа» будем говорить про ее репортаж из первого села воинской доблести на Камчатке. И здесь ключевой момент — это слово «репортаж», потому что сама Ира, работающая в нежелательной организации, пишущая в нежелательной организации в России, не находится. Но ей удалось написать материал так, как будто бы она, собственно, по этому селу ходит. Ну и, собственно, само село, которое первое в России село воинской доблести, и большое количество мужчин из него ушли на войну с Украиной, естественно, очень бедное. Там, ну, буквально люди боятся того, как, что их рано утром или ночью съедят медведи, что, конечно, может быть, звучит слишком по-московски и кринжово, но, собственно, с Ирой об этом и поговорим. Если вы заранее уверены, что передача получится, поставьте, пожалуйста, лайк. Нет, ну, придержите до момента, когда вы определились, тогда его поставьте. И в любой момент не стесняйтесь, напишите комментарий или вопрос гостям. Я стараюсь эти вопросы переадресовывать. И в конце, по традиции, также посоветую, на что еще внимание можно обратить. И тексты, и видео выходили довольно любопытные и важные. В общем, свои рекомендации раздам. Ну, мне кажется, в любое другое время то расследование, которое вышло на «Инсайдере», его бы просто никто не заметил. Какой-то армянский политик со связями в России, Самвел Карапетян, какая-то вилла, пусть там и жила Кабаева. Но опубликованное в моменте, накануне выборов в Армении, в ситуации, когда Россия максимально давит на Армению, чтобы та не шла по пути увеличение сотрудничества с Евросоюзом, это прям выстрелило, и это прям обсуждается. Хороший пример того, когда расследование выходит вовремя, но и потому, как оно сделано тоже. В общем, обо всем об этом сейчас буду говорить с шеф-редактором Ньюсрума The Insider Тимуром Олевским. Тимур, привет.
Во-первых, приятно оказаться впервые в твоей программе на нашем канале. Большая честь, правда. А во-вторых, тут надо сразу сказать, что я... Знаешь, есть председатель комитета, Объединенного комитета председателей штабов. В Америке есть такая должность. Вот, я примерно в такой же роли выступаю, потому что даже в нашей редакции расследованиями о Карапетяне занималось очень много людей. И я был в какой-то момент продюсером и дизайнером одного из расследований, по которому сегодня будем говорить. А во-вторых, до нас им же занималось еще плеяда прекрасных журналистов на протяжении огромного количества времени. Просто сейчас все очень правильно, как мне кажется, сошлось в одной точке. Ну, сейчас об этом поговорим, наверное.
Да, я как раз, у меня есть об этом вопрос, но сначала давай, собственно, расскажем суть расследования. Да? Во-первых, кто такой Самвел Карапетян и почему именно сейчас они выпустили расследование, да? И в чем суть обвинений?
Извини.
Все.
Самвел Карапетян, лидер партии «Сильная Армения», который фактически представляет Путина в Армении, и силы, противостоящие Пашиняну. Там и любопытная история политическая. Одновременно, понимаешь, есть люди, которым хочется, чтобы Армения была в орбите России. Такие люди есть в Армении. Есть люди, которые в России хотят, чтобы Армения была частью России или, по крайней мере, была привязана к России вечно, как она была одной из 15 республик Советского Союза. Такие силы есть в России, как мы знаем. Вот, например, Маргарита Симоньян, один из ярких представителей, ее покойный муж, были такими яркими представителями этой силы. Они эксплуатировали разные темы для того, чтобы Армению никуда не отпустить от себя подальше. Две темы были постоянно на слуху. Это в первую очередь страх за безопасность, значит, попытки напугать Армению возможной азербайджанской угрозой и разыгрывание карабахской карты. После того, как в результате военного конфликта последнего в Армении, между Арменией и Азербайджаном, стороны Карабах перешел под контроль Азербайджана или вернулся по-разному, каждая из сторон по-разному считает, но суть в том, что Армения и Азербайджан смогли перевернуть очень кровавую и тяжелую страницу своих отношений, которые отравляли политику обеих стран на протяжении 30 лет. Буквально отравляли политику, потому что в Армении карабахская тема всегда была фактором политики. Буквально там первые два президента, второй и третий президент буквально были людьми из карабахского клана, которые на идентичности Армении, которая должна защищать Карабах, строили свою политическую всю реальность. И в том числе связи с Россией выстраивались. На связях с этой Россией выстроилось огромное количество прямо криминальных и коррупционных схем. В результате там, длинной истории политической Армении, связанной с этим совсем, был расстрел парламента с убийством людей, чтобы удержать власть и прочие-прочие вещи. Армяне знают это лучше меня, мне не стоит это комментировать. Но смысл в том, что Стамбул Карапетян сейчас как бы одновременно представляет несколько сил. Силы против Пашиняна. Пашинян не нравится, он давно у власти, есть какое-то количество людей, которым не нравится Пашинян по разным причинам. По личным, по бизнес-причинам или по связанным с Карабахом причинам. Хотя Карабах сейчас находится... История с Карабахом завершилась подписанием мирных переговоров буквально в кабинете у Дональда Трампа. И привела к тому, что Армения впервые налаживает экономику, за очень долгие годы, после распада Советского Союза буквально впервые налаживает экономические связи с Турцией, которые между Турцией и Арменией, ты знаешь, есть и другие исторические тяжелейшие страницы, которые до сих пор болят, которые не проговорены. Армяне, Турция не признает геноцид армян, который происходил в Османской империи в начале 20 века. Все армяне знают, что он был и прочее. Но в результате усилий политических, в том числе и Пашиняна, многие вещи оставлены на потом, а какие-то перевернутые, закрыты. И сейчас, вот, например, Армения, которая явно демонстрирует проевропейский вектор развития, ты знаешь, что бывает с Москвой, когда какая-то из стран, на которую, как им кажется, они наложили свою руку или исторически имеют на нее право, вдруг начинает интересоваться европейским вектором развития. Это слышно по истерике, настоящей истерике просто, которую из Кремля, МИДа и Пескова, из уст Пескова и всех там пропагандистских каналов сейчас раздается, потому что, с одной стороны, по всем вопросам и понятно, что Пашинян, скорее всего, удержит свою власть, а с другой не хочется позориться и обещать то, что сделать не могут. А с другой стороны, там разные люди обещают вплоть до военного вмешательства, на самом деле. Ну, понятное дело, что уже армянский коньяк оказался нехорошим и отравленным, уже есть его больше не надо и пить. Уже все, что можно позакрывать из экспорта и импорта, позакрывали. Грозятся отключить газ, который можно компенсировать, кстати, азербайджанским газом. Ну, то есть одновременно пугают и отталкивают Армению, которая совсем недавно принимала у себя европейский саммит. Это не был саммит стран-кандидатов в Европу, а это был саммит стран, разделяющих европейские ценности и европейский вектор развития. Не помню точно, как он называется, но не суть важно. Важно, что вот есть такой Пашинян и есть Стамбул Карапетян, который антагонист всего, что Пашинян сейчас предлагает Армении. Европейский выбор, открытие своих границ, дополнительные экономические возможности, железная дорога через Турцию, между прочим, которая сейчас вот-вот заработает в Армении. Впервые свяжет Армению, где Армения, а где Европа. Впервые может связать Армению с Европой. Армения, находящаяся в таком... Ну, давай вспомним, где она находится. С одной стороны, Грузия. С другой стороны, Иран. С третьей стороны, Азербайджан. Российской границы нет. При этом ощущение, что Армения находилась... Да, причем российская база есть. И оттуда не выбраться. Буквально страна находится в окружении специфических соседей. Сейчас политически специфических соседей. На выборах фактически идет под флагом сотрудничества с Евросоюзом во время того, когда в России даже за мысль о таком сотрудничестве можно сесть на долгие годы в тюрьму за госизмену, потому что Европа главный враг. И вот против всего вот этого выступает человек, который в России был владельцем крупной бизнес-структуры, который...
Савел Карпетян.
Самвел Карапетян, лидер сильной Армении, осужденный в Армении за экономические преступления. И его племянник, который возглавляет... Племянник, кажется, да, я не ошибаюсь, племянник. Тоже Карапетян, который возглавляет его политический список на выборах. А Самвел Карапетян лидер партии. Он сидит в тюрьме, он избираться непосредственно не может, но при этом его сторонники не скрывают, что если партия «Сильная Армения» победит партию Пашиняна на выборах, она сможет поменять конституцию и уберет те ограничения, которые мешают Самвелу Карапетяну выйти из тюрьмы и стать премьер-министром. А ограничений там довольно много. Одно из ограничений сейчас главных политических – это двойное гражданство и время, которое человек прожил без этого второго или двойного гражданства, находясь внутри Армении и имея только один паспорт. Вот по этим критериям Самвел Карапетян сейчас даже в случае любой победы бы не смог стать руководителем государства. Но, как говорится, если бы его партия победила, то все эти препятствия легко, как ты понимаешь, после определенных голосований в парламенте можно было бы обойти. И этот человек, поддержку которого не скрываю, в поддержку которого не скрывая высказываются все возможные российские акторы внутри России, претендует на участие, ну, как претендует, борется, пытается бороться за власть, антагонируя Пашиняна. Представляет Путина в Армении, если совсем попросту говорить. Да.
Да, и, собственно, как показало расследование, там автора Усина и Мовсисян, ну, я могу сказать, что там еще Андрей Заякин, да, который на стрим ко мне ходит, один из авторов, ты, соответственно, ну, по сути, он спонсировался, по крайней мере, Газпромом. Вот расскажи подробнее, что, собственно,
расследование установило. Дело в том, что мы про Карапетяна сделали подряд два расследования, и первое выстрелило сильнее, чем второе, хотя второе, мне кажется, даже более важно. Мы делали исследование. Сперва мы сделали исследование того, кто окружает сейчас Карапетяна, какие силы отправлены в российские посольства, в российский дом науки и культуры, кто сейчас из дипломатов или людей с дипломатическим статусом находится в Армении из числа представителей разных спецслужб, которые опекают оппонентов Пашиняна или следят за ним. И мы сделали довольно большое расследование. Там есть и резиденты СВР, и ГРУшники, и бывшие ФСБшники. Они находятся в Армении. Мы показали их связь с российскими спецслужбами и должности в Армении в российских дипведомствах сейчас и фактически продемонстрировали уровень попыток влияния на армянскую политику со стороны российских спецслужб накануне важных, в общем, судьбоносных выборов, потому что если Пашинян не побеждает, я думаю, что Армения превратится в такую Грузию в политическом смысле, сторонницу Москвы со всеми репрессивными законами, антагониста Европы. Очень быстро это случится, очень быстро. Вот. Не зря там партия называется «Сильная Армения». Там даже видно, что боты Карапетяна под каждым постом, которым они могут что-то написать, рассказывают о своей программе в таких выражениях, что Армении нужна сильная рука, которая, значит, всю эту демократию разгонит и уничтожит. И сейчас, значит, Армении нужна такая вот власть типа путинской, которая бы, значит, направила ее на путь истинный. Мы писали про это расследование, и внутри этого расследования про спецслужбы, которые находятся в Армении, мы в том числе опубликовали небольшую добавку про Карапетяна, а точнее про то, что мы узнали о его прошлом, ну, во-первых, о том, что у него есть российский паспорт. крайней мере, был. И тот факт, и те годы, в которые он был, очень важны, потому что они показывают его доказательства, его невозможности прямо сейчас занимать государственные посты на по армянским законам. Он как бы отказывался всегда от того, что у него был паспорт. Он не говорил, в смысле, что он гражданин России. Он говорил, что он не гражданин России. Но, судя по всем документам, которые нам удалось достать, он был гражданином России, по крайней мере. Ну и там, среди прочего, затесалось упоминание информационного центра ФСБ в качестве структуры, которая была указана в его анкете в качестве места работы в Калужской области. И это вызвало в самой Армении невероятный шум. Мы довольно осторожно к этой информации подошли. Но в Армении сделали вывод из этого, что он сотрудник ФСБ был. Хотя я думаю, что он сотрудничал, но мы в тот момент это не утверждали. Там начались определенные действия в отношении проверки. И вообще это очень важно, конечно, для выборов. Такая информация для внутри страны. Но суть в том, что мы это не утверждали, потому что сама эта добавка в анкете его, когда он получал паспорт, она не означает 100%, что он агент ФСБ. Предположить такое можно, но это нужно дополнительно доказывать. Но что интересно... Это вот то самое второе расследование, которым я занимался с Андреем Заякиным и с Лусиным Овсесяном. Причем о фрагментах его я знал много лет, но наконец-то это сложилось вместе. И, конечно, особенное значение это расследование получило сейчас именно потому, что выборы. Что мы знаем? Есть, причем нитки, из которого оно скололось, извини, соткалось, они очень издалека растут и торчат, и вот мы их связали. Как получилось? Очень много лет назад один африканский диктатор, Мабуту, говорящий, про которого ходили слухи, что он ел своих оппонентов, которые, кстати, не подтвердили. Поэтому нельзя сказать, что это белый людоед, на 100%. Построил себе виллу на Лазурном берегу во Франции. Такую прямо вилищу с бомбоубежищем, как было положено ему по статусу, да, и вот, которую ты показываешь, Марина Ирина ее, кажется, называют, не ошибаюсь. И вот он не жил. После того, как завершились его дни на земле, эта вилла была вся в долгах. Она очень огромная. То есть, то, что ты понимал, для того места, где она находится, это прям невероятно большое помещение, которое, обслуживание которого влечет за собой огромные расходы. Понимаешь себе, Франция, налоги, плюс 3 бассейна. Это я потом сейчас пересказываю уже рассказ совсем другого человека. 3 бассейна в каждом доме, еще отдельный общий бассейн, там много-много комнат и все такое. Рассказывал это все совсем недавно в прямом эфире, прямо в эфире, прямо в Ютьюбе, не в эфире, прямо в Ютьюбе, голосом, девелопер Москвы Лужкова, любимый Шалва Чигиринский, бизнесмен из 90-х и 2000-х, который был соратником Лужкова по застройке Москвы, как к ней не относись. Я не хочу сейчас в эту сторону уходить, а то меня начинает разрывать от эмоций бывшего москвича. Вот. Но, тем не менее, соратник, так сказать, партнер жены Лужкова Батуриной, который с ним поссорился в результате деления бизнеса, лишился собственного бизнеса и, в конечном счете, этой же самой виллы. Но до какого-то момента он эту виллу африканского диктатора купил, владел и на ней встречал людей. Потом случились события, в результате которых, потеряв бизнес и накопив долгов на эту виллу, он ее продал. И вот он голосом своим прямо говорит то, что было шепотом известно и по слухам написано где-то в разных изданиях. И были источники, которые это говорили, но никто не мог этого подтвердить. Не было второго источника. Все-таки есть еще иногда у журналистов идея искать второй источник. Так вот, второй источник, не связанный со слухами, которые ходили до этого, и теми людьми, которые об этом говорили, утверждал, что Алина Кабаева, мать детей Владимира Путина, назовем ее женой, какой-то женой, спутницей Путина, жила на этой вилле. С чего бы Путин отправил ближайшего к нему человека, видимо, дорогого, мать своих детей, пожить на вилле, которая принадлежала после продажи Шалова Чигиринским в результате сложной схемы перепродажи Самвелу Карпетяну, который, конечно, для которого она, конечно, не по чину была, потому что даже при том, что его Ташир Груп, большая компания, его большой холдинг, его, который был в Москве, ну, не соответствовал ни размаху бизнеса Шалова Чигиринского, который владел этой виллой стоимостью больше, чем за 100 миллионов, ни по статусам, ни просто расходами, потому что он там Шалова жаловался, что расходы на эту виллу достигали, если я не ошибаюсь, сейчас могу ошибаться, поправьте меня, меня может занести, но там он говорил сумму, что типа 15 миллионов долларов в год или 70 миллионов, в общем, большие деньги. Большие деньги миллионов долларов в год стоило просто коммунальное хозяйство этой виллы, обслуживание ее. Так вот, Шалова говорит, да, на этой вилле жила Кабаева после того, как я ее продал. И опа, вспомнил я публикации замечательных расследователей двух крутых изданий «Проекта» и «Важных историй». Двух других романов Баданина и Анина, его команд, которые в разное время выяснили и то, что эта вилла связана с Карпетяном, и то, что эта вилла связана с кошельком Миллера Тригубовым, это вот прям об этом писал, собственно, проект, и что эти люди финансировали его покупку, этой виллы, каким-то образом, хотя сам по себе Карпетян, непонятно почему, вдруг был обласкан Газпромом. А как он был обласкан, мы уже сейчас связали воедино. Андрей Заякин начал заниматься историей продажи от Шалова Чигиринского этой виллы своему следующему владельцу Карпетяну для 2017 году.
По-моему, то есть не сейчас.
Он даже... То есть это просто, чтобы ты понимал, это почти 9 лет назад, да? Он даже Навальному писал в то время, сотрудничая с фондом борьбы с коррупцией, очень много о том, что есть интересная такая история, но в тот момент не было понятно, почему она должна иметь такой большой общественный резонанс, чтобы быть опубликована в ФБК, потому что доказательств того, что Алина Кабаева к этой вилле имела какое-то отношение, еще не было. Тогда еще не было. Потом в 23-м году у проекта появились слухи об этом. Некие источники, которые говорили об этом, но это было недостаточно. То есть это было, там, не было еще дополнительных опрувов. И вот Шалва вышел и дополнительно опрувил эту информацию. Сказал, что Кабаева к этому отношения не имеет. Там начали смотреть, что же такое Карпетян за человек, что Кабаева к нему ездит отдыхать на виллу. И мы выяснили удивительно интересную историю. Вот сейчас, собственно, про что расследовать. Через цепочку компаний, название которых я могу зачитать тебе с телефона, потому что не в состоянии...
Нет, это не так важно, я думаю.
«Газпром» совершил действия для ухода от французского налогообложения. Он дал деньги компании Карпетяна, вогнав виллу в долги, которыми она расплачивалась за свое существование перед самим «Газпромом». Брала деньги у «Газпрома» в компании и платила за виллу, а должна была самому «Газпрому». И стоимость компании, активов компании, которая была записана, эта вилла, была глубоко отрицательной. Вилла была вся в долгах. При этом у нее были акции, которые «Газпром» после того, как была завершена сделка с Шаловым Чигиринским, выкупил. То есть он купил акции компании, находящейся в долгах. Заведомо бессмысленная покупка с точки зрения бизнеса. Он как бы купил дорого убыточную компанию. Но когда мы с Андреем и с Люсиной вот сейчас разбирали эту историю по цепочке, мы выяснили, что смысл в этом был. Он был только в одном, судя по всему, чтобы не платить налоги во Франции за эту очень дорогую покупку, потому что фактически «Газпром», вилла была должна своему покупателю деньги. Но получилась такая история, что некий Карпетян при всем своем бизнес-прошлом, непонятно почему, вдруг «Газпром» его так полюбил, он задолжал «Газпрому» цену виллы, буквально. И «Газпром» у него эту виллу купил, погасив его собственный долг. И в какой-то момент так получилось, что дав кредит на погашение этого долга, «Газпром» профинансировал покупку «Карапетяном» виллы, которую он загнал в долги перед самим же «Газпромом». То есть вот государство, чтобы это было совсем просто, я объясню. Государственный банк нашел схему, удобную для покупки во Франции недвижимости с уменьшением размеров налогов, профинансировал сделку по покупке очень дорогой виллы, которую записал на человека, которому сам этот банк ничем не обязан, ничего не должен. Из чего можно сделать вывод, и мы его делаем, что Карапетян был постельничем Алины Кабаевой.
Был владелец. Ну, кстати, вот у меня вопрос был здесь. Мы знаем постельничать, которые... Типа, знаешь, Ковальчука, людей Ковальчука, там, Ротенберг, Боевский. Карапетян никогда не был человеком из этой обоймы, да, вот, на которых записывают недвижимость. Почему вдруг он стал? И второй вопрос вдогонку. Что это как бы говорит нам о нем? О его близости к Путину, я не знаю, его ценности для Путина или Кремля.
Тут есть два момента очень важно. Почему он был таким человеком, оказался важно. Это не предмет нашего исследования, и нету в нашем тексте. Но есть, и довольно подробно разложено, в тексте проекта 23-го года и в тексте важных историй, который показывает его связь, собственно, с кошельком Миллера и как он имеет отношение к этим людям. Почему записали на него? Может быть, именно потому, моя версия, что он не был связан ни с Ротенбергом, ни с Ковальчуком, а вилла была деликатная. Потому что мы не знали, что на ней жила Кабаева. Но если на ней жила Кабаева, то на нее нужно было записать на надежного и очень далекого от этой тусовки человека. И что означает это сейчас для выборов в Армении? То есть, почему я говорю постельничек Кабаева? Человек, который владел номинально недвижимостью, в которой Путин не боялся ее отпустить пожить, будучи уверенным в ее безопасности и комфорте. Человек, который был постельничем Кабаева, сейчас представляет Путина на выборах в Армении. То есть, понимаешь, какая штука? Если мы говорим про Самвела Карапетяна как политика независимого, который борется с Пашиняном, это одна история. Но когда мы видим его связь с семьей и понимаем, что возвращение Армении в лоно Советской России отдано человеку, который доказал лояльность и верность семье, будучи формальным владельцем дворца, в котором отдыхала супруга Путина, это совсем другая же история. Да, она по-другому звучит. И значение имеет несколько иное. И вот эта связка, не нашли никого лучше, или было достаточно именно, или у него было достаточно репутации и лояльности, чтобы именно он стал тем, на кого. Или так сложились звезды, что, будучи в некотором смысле политическим диссидентом в Армении, потому что, приехав свергать Пашиняна, оказавшись в тюрьме, ну, если говорить в классическом смысле, он, конечно, в некотором смысле диссидент. Ну, он борется с властью, которая нашла способ, и вполне, кстати, законный, судя по тому, что я читал из материалов его уголовного преследования, его посадить в тюрьму. Вот он из тюрьмы борется с Пашиняном. Может быть, именно потому, что так совпало, его назначили человеком, который будет вести Армению на выборы. А может быть, потому что он повел, значит, Россию побеждать в Армении выборы и привязывать Армению назад к России. Поэтому он оказался в тюрьме. Вопрос не в том. Вопрос в том, что из всех, кто мог быть в Армении сейчас бы представителем России на этих выборах, лучше человека не нашлось. Человека с специфическим прошлым, с определенными вопросами к его бизнесу, с криминальным, с точки зрения армянского законодательства, прошлым. В любом случае он осужден и сидит в тюрьме. И прочее, прочее. Вот такого человека, но при этом, безусловно, доказавшего, судя по тому, что мы видим по документам, доказавшего свою верность семье Путина, такого человека поддерживает Россия, отправила Россию быть оппонентом евроинтеграционного курса Армении. Вот прям, знаешь, в каких-то сложных государствах, больших, в многослойной политике, территориально больших, по населению очень больших, такие процессы, которые на самом деле всегда очень простые, они завуалированы, не очень видны и спрятаны под разными покровами, которые создают политике определенный флёр. государствах простых с точки зрения размеров, с точки зрения количества партий, взглядов и населения, не очень больших, такие механизмы, приводы и мотивы, они очень выпукло видны. И поэтому, когда я упрощаю все, говорю, Путин отправил Карапетяна побеждать Пашиняна, на основе того, что мы узнали про виллу, в которой вот я тебе сейчас рассказал, я думаю, что именно потому, что Армения небольшая страна, это простота политических мотивов, которые используются для того, чтобы взять вот подходящего и верного чувака с бизнесом в России, который еще, естественно, со всех сторон завязан на Путина. Ну, потому что если что-то пойдет не так, Путину есть на что надавить. У него бизнес в России, который его кормит. Вот, отправляется, значит, вот, сражаться, значит, с европейским выбором Армении. Это настолько просто, понятно и даже в какой-то момент в своей банальности потрясающе показывает нам, как все устроено, что пройти мимо этого сюжета было невозможно, и не написать об этом тоже было нельзя. И история получается такая, что история началась очень-очень давно. Она началась в 2009 году. Они начали писать в начале нулевых. Потом забыли на какое-то время, и в 2017 году к ней пытались вернуться. Посмотрели, но еще не поняли, что с этим делать. Собрали много документов и материалов. Часть из этих документов и материалов в нашем расследовании приведено. Андрей их копил там 10 лет. И держал их, не знал, что с ними делать. Они лежали в папке и ждали момента. Потом проект нашел часть этой истории, подробно описал в 23-м году. Он писал о Кабаевой в принципе, ну и краем задел эту историю тоже, потому что ей было невозможно. Знаете, Кабаевой там, они доказали много чего, они узнали про связь Ротенберга и кошелек Путина, они доказали, что у Кабаевой была вилла в Австрии. И про эту историю краем они написали, тоже очень интересно. Тоже написали, но как бы не было понятный, знаешь, такой вопрос, и что? Вот как обычно редакторы говорят, ну и что? Вот и что не было? В этой истории конкретно не было. Потом важные истории тоже об этом написали, но никому не было интересно, что какой-то Карапетян владеет чем-то у Путина, потому что к тому моменту суть политических коррупционных расследований вообще уже перестала интересовать людей. Ты сам знаешь, какие цифры у антикоррупционных расследований в России сейчас, когда людей сажают в тюрьму, а остальных просто убивают, почем зря уже, какие там коррупционные расследования, понятно все. Побег маньяка, который послужил в зоне СВО, убившего там кучу женщин из больницы после ранения, которого сейчас ищут всей полиции под Петербургом, и то больше волнует, чем коррупционное расследование. Ну, что понятно. Вот. И вот эта история лежала, и она в итоге привела к тому, что спустя 10-20 лет привела к тексту про то, что чувак, который стоял в краеугольном камне этой схемы, видимо, сам особо ничего не решая, но представляя свои услуги Кремлю, этот чувак сейчас представляет Кремль в Армении и пытается вернуть страну в какую-то феодальную зависимость. Разве это не красивая история? Как длинно тянутся истории. И как важно за этими историями следить, и как хорошо, что есть долгая память у людей, и что есть институт. То есть, на самом деле, эта история о чем? О том, что расследовательские издания в России, проект, важная история, инсайдер, вообще, это расследовательская журналистика в России стала мировым институциональным явлением, память которой влияет на политику огромного количества стран.
Вот здесь как раз у меня есть вопрос, потому что я согласен, что я сказал вначале, что в любое другое время про кого-то Карапетяна, какая-то вилла, пусть и Кабаева, и всем было бы в целом плевать на это, да, здесь как раз событие сразу подняло интерес к этой истории, и не зря, хорошо, что Заякин об этом вспомнил, но вот вопрос к тебе в конце, знаешь, такой немножко про определение, я недавно, у меня был спор с одной, не даже спор, это вопрос, на который не знаю ответа, смотри. Если в России сейчас выходит RT, делают про Пашиняна какое-то расследование, и что-то там достали, значит, из материалов ФСБ какие-то данные про его поездки, не знаю, его семьи в Россию, да, как бы, значит, это подпадает под список примеров того, как Россия вмешивается в выборы в Армении. Но если инсайдер рассказывает про одного из участников выборов, и это влияет реально на выборы, допустим, предыдущее расследование, ты сам сказал, да, довольно громко было, да, это тоже комментируется. Это вопрос открытый, у меня нет ответа. А это разве с точки зрения вот людей, которые привыкли везде искать вмешательство, повсюду теперь, да, уже с момента выборов Трампа, да, в 2016 году, разве это не является вмешательством тоже? У меня-то есть твой ответ, но интересно твой услышать сначала.
Очень простой ответ. Есть правда и неправда. Когда она... Смотри, значит, вот мы когда я делаю новости в Ньюзруме, у меня есть простой критерий, какие новости в первую очередь должны быть написаны, помимо интересных, которые просто людям хочется почитать перед сном. А новости, которые полезные, которые имеют общественную значимость, потому что они помогают принимать правильные решения. Это конкретный классический пример той самой полезной новости, потому что эта информация не придерживалась специально под выборы, и она не была сохранена для того, чтобы быть опубликованной за неделю до выборов. Нет, не было такого. Знаешь, мы ее нашли 10 лет назад и берегли, когда Карапетян станет... Мы ее вспомнили сейчас и разработали, потому что память человеческая так устроена, что когда ты слышишь имя какого-то человека, часто ты слышишь, что же я слышал про этого человека? А, слушай, это была же... Это... Ну-ка, давай посмотрим. Вот мы это посмотрели и обнаружили. И поняли, что Карапетян был номинальным владельцем виллы, на которой жила Кабаева. Вопрос. Это полезная и важная информация для людей, которые принимают решения, в том числе и выборах в Армении? Они должны об этом знать? Имеют они об этом право знать? И в этом ли, и не в этом ли задача средств массовой информации сообщать об этом? Ну, в этом, мне кажется, в первую очередь. То есть мы же не виноваты, что он был им. Мы же его не заставляли, прикрывать своим лицом газпромовскую сделку по обходу налогов во Франции для того, чтобы купить виллу, на которой будет Кабаева жить. И каким-то образом стать аффилированным с этим всей историей человеком. Мы его не заставляли это сделать. Мы, конечно, может быть, мы бы не заметили эту историю сейчас, если бы из каждого утюга не его сторонники не бились за то, чтобы Армения как можно скорее забыла там про одно и думала только о другом. Может быть, и нет, но мы так вспомнили. Но теперь это надо было бы забыть и... хорошо, по-другому.
Разве нет, подожди, короткий провокационный вопрос. Подожди, догонка, смотри. Подожди, а поступает информация сейчас про Пашиняна, надо что Пашинян на самом деле тоже имел паспорт с пометкой ИЦФСБ.
Ну, надо публиковать.
Ты принимаешь решение как редактор, какое?
Публиковать, пусть объясняет. Мое мнение личное, мое мнение как шеф-редактора Ньюзрума, вообще нет никакой разницы. Пусть объясняет. Понимаешь, я как раз, неважно, что я думаю, кто из них лучше, это не мой выбор в Армении. Хотя у меня есть своя точка зрения о том, что для Армении лучше, но я могу с этой точки зрения идти куда и погулять. Я не гражданин Армении и не жил там никогда. Но я думаю, что мне кажется, как ни странно, что Пашиняну объяснить, что это означает, было бы легче, чем Карапетяну. И Карапетяну никто не мешает объяснять. И он объясняет, кстати. И люди видят эту дискуссию, эти объяснения, принимают решения, кто из них прав, кто не прав. Вот ты говоришь влияние на выборы, а влияние в пользу кого это влияние? Ты намекаешь на то, что наша информация...
Это открытый вопрос. Я сейчас тебе скажу свой ответ, пока скажи. Я, кстати, просто с точки зрения людей, которые ищут, знаешь, везде влияние, они, ну, типа, с их точки зрения, это тоже вмешательство, потому что это влияет на выбор избирателей, потому что они такие, Карапетян, там, ФСБшная промокашка, понимаешь?
Значит, я отвечу на этот вопрос очень просто. Все влияет на выбор избирателей, даже прогноз погоды. Но есть правила, по которым работают журналисты. Когда они что-то узнают, они об этом говорят. И когда они видят события, которые являются квинтэссенцией долгого процесса, за который они следили, и понимают вдруг, как эти события складываются вместе в одну цепочку, они должны немедленно общество об этом проинформировать. А общество должно с этим само разобраться. Разница в том, что надо просто сообщать не то, что ты придумал, и не то, что ты спровоцировал. Вот что я считаю влиянием на выборы. Вот позвать человека в баню с проститутками, уговорить его это сделать, записать его, совершить такую провокацию, а потом опубликовать и опрокинуть его историю в пользу одного из кандидатов на выборах, это вмешательство в выборы путем сознательной тобой совершенной провокации. Ты совершаешь действия, которые приводят к опорочиванию репутации человека, участвующего в избирательной кампании. Скуратов, баня, бабы.
Вспомнил, да.
Например, например, или любые другие примеры. Подсыпание порошка, пранк-звонок для того, чтобы получить недобросовестную информацию, недобросовестным способом информацию, чтобы после ее опубликовать. Уговаривание выкурить косяк на камеру. Я не знаю, что еще можно придумать, какие еще провокации бывают. Ну, разные бывают провокации. Которые ты делаешь ради того, чтобы потом твои журналисты об этом написали. Это, безусловно, прямая провокация, вмешательство в выборы. Журналисты, которые занимались этим расследованием, ничего из этого в этой истории не делали. Они вообще не знали об этой истории. Выяснение добросовестных фактов и их, мне кажется, что нет. И это не является вмешательством в выборы, это является задачей журналистики. И, кстати, если уж совсем серьезно об этом говорить, правила эти, которые отличают одно от другого, были придуманы еще во Франции, еще там во времена, когда у них была великая журналистика, авторами которой были в будущем большие писатели, там всякие 18-19 век. И дальше. Нет, не является, потому что это не инспирированное журналистами события, а рассказанное журналистами события. А то, что влияет, вообще-то пресса не должна не влиять. Вообще-то пресса, на мой взгляд, для того и существует, чтобы на мнение своих избирателей, на мнение своих читателей влиять, но не в том смысле, чтобы уговаривать их, а в том смысле, чтобы, прочитав что-то, они имели пищу для ума и для возможности принять хорошее для своей жизни решение или хоть какое-то решение в своей жизни принять. Желательно.
Ну, ты знаешь...
Желательно не вредное для их здоровья.
Ну да, просто ты прям сказал то же самое, что я еще свой ответ не сказал, то же самое, что я сам сказал, когда мы с коллегой тут недавно зарубежно об этом говорили. Я сказал то же самое. Есть общественный интерес, рассказываю. Пашинян, Карапетян, кто угодно, Путин, Трамп, неважно. Есть общественный интерес, расскажу. В этом смысле как раз я с тобой солидарен. Друзья, я всем советую расследование «Инсайдера», написанное коллективом авторов, раз. И на базе того, что делали коллеги много лет до этого, два, внимательно прочитать. И мне кажется, это очень классный пример именно того, как вот в нужный момент материал выстреливает. В любой другой момент он был бы похоронен, никто бы не заметил. И спасибо большое шеф-редактору Ньюсрума и инсайдера Тимуру Олевскому за этот подробный рассказ. Спасибо тебе большое, Тимур. Я знаю многих прекрасных журналистов, которые, когда работали в России, ездили в регионы, привозили оттуда мощные репортажи. Теперь, я знаю, эти журналисты страдают, потому что не могут поехать. Я тоже, кстати, делал репортажи, тоже по этому поводу страдаю. И казалось бы, что делать? То просто вроде как жанр репортажа умер. Но в «Новой газете Балтия», кстати, вначале я ошибся, сказал «Новой газете Европа», нет, «Новой газете Балтия», вышел материал, который, ну, он как репортаж не называется, но если бы я вас не предупредил, вы бы прочитали, вам бы показалось, что, наверное, его автор был на месте, общался с людьми, потому что он буквально, на мой взгляд, написан так, как будто автор на месте. Хотя на самом деле автора не на месте. И это репортаж про первое в России село воинской славы, воинской доблести и село воинской доблести в связи с войной с Украиной. В общем, здесь есть поговорить и о чем, и в плане содержания, и в плане формы. А автор этого репортажа или авторка, как ей угодно, Ирина Кравцова. Ира, привет.
Привет, Андрей.
А как правильно это? Авторка или автор? Мне все равно, просто как тебе удобнее.
Пусть будет авторка.
Окей. Давай про форму поговорим потом, хотя для меня это одна из самых интересных вещей, но и сам материал. Почему ты решил заняться селом Седанка на Камчатке? Что в нем интересного? Чем он отличается от, там, не знаю, тысяч таких сел в России?
Ну, собственно, меня привлекло то, что его объявили селом воинской доблести вообще в связи с войной с Украиной, первое в России. И мне стало интересно, как живет это село, то есть почему именно это село ему был присвоен такой статус. И я стала просто гуглить, копаться, и оказалось, что вот там в этом селе живут коренные малочисленные народы севера. И больше половины мужчин этого села уехали на войну с Украиной. И мне стало интересно вообще, почему, как так получилось. Это такие супер-мега-патриоты, которые не могли остаться в стороне от войны, которая идет аж на другом конце материка. Или в чем дело? И я стала с ними связываться и расспрашивать.
Ну, пересказывайте, Портаж — гиблое дело, но в целом, какое у тебя впечатление? Что это за село такое? Это богатое, значит, богатое место, где есть работа, я не знаю. В общем, короче, опиши вкратце, что, какой у тебя образ этого села создался.
Да, это супер бедное село, буквально на краю света, то есть Камчатка находится удаленно там от, не знаю, как сказать, основной части России, и это село находится очень удаленно от Петропавловска-Камчатского, ну, то есть это прям, не знаю, очень глухое, далекое место, там до него из Петропавловска-Камчатского добираться нужно там 10 часов, это вертолет плюс автобус, либо 2 дня на вездеходе, если хорошая погода. А если нет, то и дольше. Ну, это там безработица, живут крайне малочисленные народы, которые, по сути, изначально там коряки и тельмены, там раньше они добывали себе еду путем охоты и рыболовства, но сейчас их очень сильно и в том, и в другом ограничивают, и они обязаны буквально просить у государства какую-то возможность сколько-то как-нибудь выловить рыбы. А в принципе, кроме этого, там, ну, мало чем ты можешь, мало каким образом найти себе пропитание. Вот. И люди рассказывают, и не один, и не два, и не три, а многие люди из Седанки, что у многих там, ну, у большинства людей огромные долги в продуктовых магазинах, что меня лично шокировало. Я вообще не знала о том, что это как-то так вообще бывает устроено. Но там у людей долги, для понимания, там по 500, по 900 тысяч рублей.
В магазине продуктовом.
И эти долги люди потом, с долгами за продукты, люди рассчитываются потом с помощью гробовых, которые приходят им после гибели вот этих вот ушедших родственников на войну.
Можешь вкратце пояснить, где Украина, а где Камчатка? То есть, в смысле, я понимаю, там село воинское, вот я знаю там все эти звания, да, селам и городам давали после Великой Отечественной войны, если они находились как-то, их затронули боевые действия, а Камчатку не затронули боевые действия. Почему им дали в связи с войной с Украиной это звание село воинской доблести?
Ну вот, собственно, да, они находятся супер далеко друг от друга, и изначально об этой войне жители Камчатки знали только из сообщений по телевизору, по госканалам, то есть все, что они говорят, это вот только, собственно, ретрансляция того, что говорят по телевизору. Статусом дали, потому что вот очень, ну, потому что больше половины мужского населения призывного возраста из этого населенного пункта уехали на войну. И вот губернатор приехал к ним, посмотрел, Владимир Солодов, губернатор, и Камчатского края сказал, что очень сильные люди, нужно их вот как-то отблагодарить, присвоить им статус села воинской доблести.
Опять же, да, повторюсь, что пересказ, репортаж — гиблое дело, поэтому не будем долго делать, но вот один персонаж меня очень прям заинтересовал, Светлана Захарова, одна из главных героинь, да, потому что я так понимаю, что есть, в ней есть эволюция, у нее муж погиб на войне, и есть эволюция отношения к российскому государству. По крайней мере, я так почувствовал после прочтения. То есть, условно, от патриотизма до там, ощущения того, которое мы сейчас видим во всех Z-каналах, да, что это государство, оказывается, относится ко всем как к мусору, что к либералам, что ура патриотам. Вот можешь ли про ее эволюцию рассказать? Правильно я уловил, что вот она, имея погибшего мужа, так, такую эволюцию взгляда совершили?
Ну, про нее, знаешь, как бы я... сложный вопрос. То есть изначально она про себя говорит, что она вообще максимально... То есть она родилась, ей 35 лет, если я правильно помню, и она говорит, что единственный президент, которого она вообще помнит всю свою жизнь, это Владимир Путин. И она говорит, что вот у меня вся семья была очень всегда предана Владимиру Путину, и я тоже всегда очень верила в том, что в любой ситуации Владимир Путин меня спасет. И у нее вот очень такое, в общем, благоговение перед этой персоной было. И, честно говоря, отчасти и есть, потому что когда ее муж бывший отправился на фронт, ее сначала просто какие-то вещи стали удивлять, когда стала не сходиться картинка, которую она видит по телевизору, с тем, что было в реальности. Например, с тем, что там по телевизору говорят, что вот участники СВО, они герои, все для них. А тут она столкнулась с тем, что вот муж непосредственно уже оказался на фронте, и он звонит ей и просит там прислать денег на обогреватели, а вот там они скидываются на покупку машины, а вот они... Ну, в общем, какие-то элементарные вещи, что она вдруг понимает, что люди отправились воевать, и собственное государство российское ничем даже необходимым их не обеспечивает, и ей приходится вместе с его старой мамой изыскивать средства, чтобы отправить туда ему деньги, чтобы он там как-то вообще выкарабкался. Ну и плюс ее очень сильно поразило, когда обратно, когда ее муж погиб, и его прислали в цинковом гробу в Петропавловск-Камчатске, она хотела отправиться туда, чтобы его опознать, а ей сказали, что, ну, вообще, если честно, там, как бы, мы гроб открывать не будем. Она такая стала настаивать, и ей сказали, ну, если честно, там лежит только там какие-то части, фрагмент его ноги, и вообще, если вы будете там как-то, не знаю, трепать нам нервы и настаивать на том, чтобы мы открывали гроб, то тогда вообще мы его на вертолете в ваше отдаленное это село не повезем, и вы будете сами каким-нибудь образом на своем горбу его вести. Вот, и ее это, конечно, удивило, потому что все это очень сильно не совпадало с теми какими-то обещаниями, которые звучали по телевизору. Но не сказать, чтобы после всего этого она именно вдруг разочаровалась во Владимире Путине, которого она очень уважает. Она скорее вот... ну, у нее стали появляться вопросы. Что она говорит, неужели он не знает, неужели вот как-то что-то, почему, неужели его слова ничего не значат, или неужели все-таки он нас обманывает? То есть нет такого, что она прям поменяла кардинальную точку зрения, но вопросы.
Окей, да, пересказывать не будем, там прям такой слепок жизни села, действительно бедное село, чуть ли там не медведи, кстати, меня эпизод поразил, что люди боятся медведей, что их загрызут, это действительно реальное опасение?
Я бы здесь отметила, потому что я видела некоторые комментарии в интернете, которые, ну, как-то там, не знаю, смеялись над этим всем, типа, а-ха-ха, какая-то глупая пропаганда, стереотипы, типа, там, сказано в статье, что по селу ходят медведи, как будто это, типа, там, одна из наших коллег написала, что там, а на балалайке люди не играют там случайно, но, не знаю, по-моему, это какое-то незнание географии, я не знаю, банально, потому что на Камчатке живут тысячи медведей, это такой медвежий дом, и там, в принципе, много этих животных, и, в частности, еще проблема последних лет с тем, я 4 года назад, или, нет, вру, 6 лет назад ездила писать репортаж ровно об этой проблеме, что на Камчатке медведи приходят в населенные пункты, и эта проблема появилась из-за того, что местные рыбопромышленники вылавливают слишком много рыбы, медведям нечего есть. Плюс там на Аляске, например, где тоже много медведей, очень строго все с закрытием мусорных контейнеров, за этими следят, поэтому там нет медведей. А тут, получается, на Камчатке, в этих селах момент такой, что тут тебе рыбопромышленники выгребают всю рыбу, и тут у тебя просто все завалено мусором, где никто ничем не следит. Естественно, голодные медведи приходят на запах еды к людям, к мусору, и люди потом боятся выходить из дома.
Ну да, я как раз тоже видел эти комментарии, поэтому спросил тебя. Короче, вот создан такой образ жизни в этом селе. С одной стороны, есть звание село воинской доблести, с другой стороны, бедная жизнь на Камчатке. Теперь вопрос. Вот если человек не будет знать, что Ирина Кравцова, к ее сожалению, сейчас не в России, не может работать из России, то полное впечатление, как будто ты там. Ну, мне даже, честно говоря, интересно, пусть потом зрители, когда прочитают репортаж, напишут, есть ли у них такое впечатление тоже. Первое, как это удалось достичь? И второе, это сознательно так сделано, чтобы не было у читателя мысли, что ты на самом деле не рядом?
Начну со второго вопроса. Нет, не было мысли каким-то образом вводить читателя в заблуждение. У меня просто в целом такая манера работы, которая заключается, и в частности в этом случае удаленном, заключалась в том, что я, когда пишу о каком-то месте, о каком-то новом для себя явлении, я очень-очень-очень много общаюсь с героями и узнаю у них максимально просто все детали и подробности об их жизни, которые и этой местности, которые можно узнать. В данном случае вот с этим селом я созванивалась с людьми по видеосвязи, просила их там ходить по селу, там они идут, я их там прошу все фиксировать. Там, например, человек идет мимо какой-то той же самой мусорки. Я вижу, что там какое-то животное стоит, там камера, понятно, мне плохо видно. И вот я прошу, чтобы человек-то подошел ближе, чтобы он показал мне там, что это за животное. Там, понятно, там не медведь, корова. А в данном случае там, что она жует, почему она жует, там мусорки, ага. Там или люди рассказывают, что там все здания вообще, все дома, бараки, они все находятся в аварийном состоянии. Там тоже я их прошу пойти, сфотографировать, показать, там, нагнись сюда, покажи. Там мне говорят, что вот там все дома изъедены, большинство, изъедены грибком. Тоже мне интересно, как он выглядит. Там я прошу их прислать фотографии, прислать, как вообще все это выглядит. И получается, в принципе, глобально нет какой-то большой разницы между тем, что вот я прошла бы ногами по селу и это увидела, или все, что меня интересует, я попросила людей снять, показать, прислать. И это не один день. Я очень благодарна людям, которые как-то так, уделили мне время, потому что я понимаю, что, может, там не каждому будет прикольно. Там человек говорит, что вот там мы набираем питьевую воду, у нас в домах нет воды, мы набираем их за селом, там вот в роднике. И вот я прошу его поехать туда, показать, как именно там он стоит, там, как эта вода течет, как эти канистры его выглядят, то есть как он прям это делает. И люди сделали это.
Вопрос, как думаешь, почему они так терпеливо все это согласны были и не спрашивали тебя? Ирина, так может вы к нам приедете? Хотя понимаешь, что на Камчатке такой вопрос не возникнет, потому что до Камчатки даже что из Москвы, что из Европы лететь, да, но в целом все равно, почему ты думаешь, они так много времени тратили, чтобы тебе помочь?
Вопрос с тем, да. Во-первых, просто я им говорила, и мне повезло, что я говорю, я 6 лет назад была на Камчатке, я как раз ездила по разным селам, это другие села, не то, про которые писала сейчас, но в целом там как бы вайб понятен. И в данном случае тоже как бы им понятно, что они находятся супер далеко. Многие из них сами не были в Петропавловске и Камчатском, поэтому для них, в общем-то, неудивительно, что и другой человек тоже не прям так легко может попасть к ним, и поэтому, понимая всю эту отдаленность, они, да, соглашаются показать. Плюс, почему они соглашаются, это и почему получается, что фактуры много, потому что это все происходит, это все не общение одного дня. Это вы общаетесь сегодня, завтра, послезавтра, потихоньку, 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 и вы уже становитесь какими-то знакомыми, и потом ты уже можешь о чем-то попросить человека, например, пойти сфотографировать, снять видео, и он такой, хорошо. Вы уже много чего к тому времени обсудили, и, да. Плюс там не так много чем заняться в Седанке, в принципе, есть. Поэтому я так предполагаю, что, возможно, это отчасти какая-то такая более-менее интересная активность, какой-то коммуникации с журналистом, что-то пойти сфотографировать, кому-то вдруг стало интересно про твое село, которое, в принципе, не интересно даже местным властям, которым должно было бы.
Когда Иру позвал, у нас была небольшая дискуссия, я считаю, опять же, повторю эту мысль, что после был похожий материал в верстке из пункта отбора по контракту, который был написан как репортаж, хотя его автора там не было, это такой второй, мне кажется, пример, когда прям вот не элементы отдельные, а полноценно так сделано, поэтому я называю его экспериментальным. И здесь тебе вопрос такой. Вот смотри, вот до ковида казалось ненормальным, что журналист, например, там, или вообще кто угодно, работает удаленно. Надо же в офисе находиться, да, тем более журналистом. А теперь как-то стало нормальным удаленной редакцией в разных городах, ничего нормально. Вот как ты думаешь? Ты сама только что, я поэтому подумал это спросить, тебе говоришь, разницы-то нету? Что я там, что по телефону. Может быть, в будущем этот такой способ написания репортажа станет нормой? Не обязательно ехать, можно попросить людей тебе показать, ты точно так же напишешь. Как ты думаешь?
Ну, я думаю, что это просто на самом деле вопрос именно этого случая. То есть конкретно именно в этой ситуации мне показалось, что вот лично для меня разницы нет. В том смысле, что я к концу работы над материалом, к концу сбора фактуры чувствовала, что у меня есть все, что мне нужно. То есть, в принципе, если бы я была на месте, как бы других вопросов, которые у меня не было бы. То есть не осталось чего-то такого, что я не понимаю или не могу посмотреть, что я не посмотрела бы, будучи там. В этом смысле, с этим текстом, мне кажется, что нет разницы. Но я бы не сказала, что какая-то универсальная штука, и в целом вообще нет разницы побывать где-то или по телефону, по видеосвязи что-то делать. Но в случае с такими, с такого рода темами, мне кажется, что... Ну, когда у тебя очень хорошие в этом смысле герои, которые готовы прям реально ходить и все тебе, то, что тебе нужно снимать, в этом случае супер. Если бы они были не готовы это делать, это было бы, ну, сложно. Я бы, наверное, чувствовала, что мне не хватает посмотреть то, о чем я пишу.
Я понял, не универсальный. Ну и в конце спрошу, так это можно назвать репортажем или нет?
Ну, наверное, это жанр дистанционного репортажа. Наверное, это имеет место.
Да, потому что...
Ну, именно дистанционный, да, потому что по видеосвязи ты все это посмотрел, пощупал.
Ну, и уточню, то есть не было желания как бы скрыть, что ты на самом деле там не была. Ну, потому что так сознательно, я понял. Или так просто получилось, что он так написан, что у читателя ощущение, что там, что ты там была. Ну, не было такой, знаешь, как... Давайте-ка мы напишем так, чтобы никто не понял.
Честно говоря, для меня было сюрпризом, когда люди прочитали это так, что, ну, что люди подумали, что я там была. Потому что, ну, я просто привыкла, что все коллеги как бы знают, что я сейчас не в России, и поэтому у меня как бы даже мысли не было как-то там пытаться конструировать текст таким образом, чтобы думали, что я там на самом деле была. Я просто так пишу, просто у меня было много деталей, из которых можно было вот эту всю картинку воссоздавать. Ну, плюс это же как бы такого просто рода вещи. Типа, вы общаетесь с героем, ты спрашиваешь, там какие-нибудь звуки у него там, или ты видишь, там его мама там что-то с кастрюлей сидит, ты спрашиваешь, типа, а что она делает? Вот она, он говорит, чистит картошку, ты говоришь, а что вы будете ужинать? Он говорит, вот будем пюре есть там и рыбу. И ты как бы это все вписываешь, и просто из этих всех деталей, ну, кажется, но у меня не было специально такого намерения. Это просто скорее для атмосферы, чтобы как-то, чтобы читатели просто... прониклись жизнью там, но не так, чтобы они подумали, что я была там.
Окей, тогда в конце я попрошу зрителей прочитать, и ваши, конечно, немножко испортили впечатление, в смысле, что вы знаете, что Ира там не была, но просто посмотрите глазами, как будто вы этого не знали. Вот. Соответственно, пишите, пожалуйста, в комментариях, какое у вас впечатление, что вы думаете по такого жанра. Мне очень нравится такой жанр, я считаю, что это классно, ведь у тебя реально получилось, не будучи там, написать так, вот ты там и описать жизнь этих людей. Так что спасибо тебе большое. И важно тоже всем, кто будет читать, за этими разговорами о форуме не забывайте о содержании. Там показана жизнь села, которое, с одной стороны, село воинской доблести, а с другой стороны, просто умирающее село с людьми, с долгами и без работы. И спасибо большое Ире Кравцовой за этот эксперимент формальный и за это важное содержание, за этот материал. Спасибо тебе.
Спасибо, Андрей.
Вот такая вот была прослушка. Наверное, такой стрим, такая передача мною самая любимая, потому что и многое про форму, многое про содержание. И жду ваших комментариев, согласны ли со мной, что репортаж Иры, ну, вот если не знать, кажется, будто она там была, и что материал про Самуила Карапетяна, инсайдера, в другое время всем было бы сильно плевать. Ну и вообще призываю вас, если понравилась передача, поставить лайк, а что не понравилось, выразите в тех же самых комментариях, о которых я сейчас говорил. Из того, на что можно внимание обратить, на «Дожде» вышел интересный материал про Алтай, где, значит, Сбербанк и другие близкие к Путину структуры и люди строят сейчас большую туристическую инфраструктуру, дорогую, Греф там активен. И второй про совсем другой регион, захваченный, аннексированный Крым, но сейчас в Крыму, да, Крым находится под контролем России, и там есть знаменитый зоопарк, с которым много скандалов разных, При этом глава этого зоопарка, он... Даже я, когда ездил в свое время от BBC делать материал к пятилетию аннексии через Украину в 2019 году, тогда мы даже думали с ним общаться. В общем, он общается с журналистами, и, несмотря на огромное количество скандалов, связанных с этим местом, он кажется непотопляемым. И вот в «Ветре» как раз рассказали про этот зоопарк. Лично мне было интересно, если есть крымчане, я думаю, вы, конечно, среди зрителей передачи, вы, конечно, знаете это место. Ну, в общем, вот такая вот была прослушка, такие рекомендации. Увидимся через неделю. Пока.